Всем привет! С вами подкаст «Наш Дня». Мы продолжаем серию достаточно интересных, с моей точки зрения, подкастов, и мне кажется, вам они тоже нравятся, о околоножевой истории. И сегодня мы поговорим о фестивале столярного дела. Это достаточно большое знаковое мероприятие, которое прошло буквально вот в только что закончившиеся выходные. И сегодня со мной в этой виртуальной студии Владимир Сасин, который представляет компанию, которая организовывала все это мероприятие. Это компания «Рубанков нет». Она же живет по адресу сайта Рубанки.ру. Владимир, привет.
Всем привет.
Слушай, у меня первый вопрос такой очень неординарный, наверное. Может, наоборот, его часто задают. Зачем два имени? Есть сайт Рубанки.ру, есть Рубанков нет. Оно как вообще коррелирует одно к другому?
Вообще не ожидал такого вопроса. В общем, как это объяснить-то? Виной всему домены, скорее всего, там .ru – это общепринятый русский, а .нет – это было, там, не знаю, в 90-х годах, наверное. В общем, и так попадаете на сайт, в любом случае все
равно. Здорово. Да, давай проговорим, собственно, про сам фестиваль. Он имеет несколько иной формат и, с моей точки зрения, отличается от, допустим, классических ножевых выставок. Скажи, а сколько времени уже проводится фестиваль? Потому что для меня это был первый, но очевидно, что он не вчера родился, и есть какая-то история у него.
Конечно, есть история. В общем, так, с чего бы начать? Как ты уже сказал, этот фестиваль отличается от многих других выставок, ярмарок и всего прочего. Самое, что бросается в глазах на нашем фестивале столярного дела, это то, что все мастера, которые представляют там ту или иную ремесло, они руками работают непосредственно на самом фестивале. То есть показывают мастер-классы, общаются и так далее. Не просто продают какие-то изделия там или инструменты. Вот. Они прям работают. Фестиваль проходит 2 дня, и 2 дня плодотворной работы. А, собственно, когда он зародился, в общем, есть такой форум мастеровой, который ныне уже, как многие говорят, угасает, ввиду того, что Инстаграм заполонил и другие соцсети. В общем, жители этого форума мастеровой решили встретиться. Форум мастеровой содержит в себе много-много тем, и все они в основном столярной направленности. В общем, столяры России решили однажды где-то потусить, вживую встретиться, пообщаться. И уже, наверное, больше 10 лет назад была первая встреча в Москве в гараже, реально в гаражном кооперативе одного из
из участников встречи, да.
Да, из постояльцев форума. Вот. Ну, на тот момент это было, наверное, человек 10, причем не все московские жители, там иногородние были. Ну, тогда я даже, лично я про этот форум даже и знать не знал. Это было давно, после чего на следующий год эта встреча переросла в более масштабное мероприятие на пивзаводе, на каком-то там же арендовали площадку под открытым небом и встречались там уже по 100 человек, по 200, хвалились своими наработками, инструментами. И одним из, если я не ошибаюсь, основателем вот этого всего слета мастеровых, он так назывался в то время, был Юрий Столяров с говорящей фамилией. Это главный редактор журнала «Гудмастер», одного из популярных журналов по столярке в России. Вот. И как-то в свое время Юрий Столяров попросил возглавить этот фестиваль моего генерального директора Сергея Федоровича Головолобова. И вот уже, наверное, более 7 лет точно, раз в год, в конце апреля, традиционно, компания Рубанков организует в Сокольник фестиваль столярного дела. В общем, вот так.
Скажи, этот фестиваль происходит один раз в год, и география всегда только Москва? Или есть какие-то вариации и, допустим, собирается в других городах? Как-то это все мигрирует по стране?
Понял. Смотрите, в общем, в Москве в конце апреля, это вот по традиции, как вот с форума мастеровой сложилось, да, раз в год, ну, не считая 20-го из-за пандемии, стабильно в конце апреля это было. И уже 4 раза мы проводили в Петербурге в конце сентября. Ну, то есть через полгода от московского. Вот. По другим городам мы тоже катаемся. Мы, я имею в виду компанию Рубанков, но уже не в такой численности. Это и крупные выставки в Краснодаре, ЮМИЦ, компания Jet, немало известно, организует Jet Fest. К ним мы тоже примыкаем и катаемся по городам России. В общем, вот так.
Здорово, здорово. Скажи, ты сейчас сказал, что, по сути дела, вся эта история развилась из форума мастеровой, и основа, фундамент какой-то – это люди, которые занимаются столяркой и всем, чем, что с этим связано. Я же, по сути дела, к этой всей истории присоединился из тусовки резчиков. Да? Насколько давно вообще резческая культура вот вплетена в канву этого фестиваля, и насколько много реально резчиков и людей, которые связаны именно с резьбой по дереву, а не с классической столяркой, либо какими-то другими вещами, которые связаны с обработкой дерева, вообще как-то связаны с этим фестивалем и вместе?
Как бы так ответить и не соврать, в общем, я участник этих фестивалей, наверное, уже 4 года участвую. И, наверное, в самый первый раз, как я участвовал там. В общем, компания Рубанков, она дружественная ко многим ремеслам. Это не только столярка. Также у нас продаются инструменты и для кожевников, и для резчиков, и для токарей. Поэтому всевозможные смежные ремесла, они тоже представляются на фестивале. Вот. И так как я очень-очень давно увлечен резьбой ложек, посуды, прям со школьной скамьи, вот, я на вопрос шефа, чем бы ты хотел удивить народ на фестивале, ответ был прост. Хочу делать ложки. Самый первый раз я, по-моему, выставился один, ну, просто от компании, да, и демонстрировал работу инструментом фабрики Петроград. Это тоже фабрика компании Рубанков, имеет бренд такой Петроград. Наверняка ты сам пользовался ножами, ложкорезом, топорами этой фабрики. Вот. И я как раз демонстрировал на примере изготовления ложки и работаю этими инструментами. А дальше уже в следующий год я единомышленников подтянул, мы создали некую такую банду, и все это постепенно переросло в то, что ты видел в прошедшие выходные. Это был, уже мы в рамках фестиваля столярного дела проводим фестиваль деревянной ложки. Собирается десяток, наверное, минимум мастеров, резчиков, ложек. Уже в этот раз мы немножко еще даже расширились. Это были не только ложки, и более крупные посуды, и куксы. И я лично, допустим, в этот раз убил большую чашу с помощью тесла.
Здорово. Как ты вообще оцениваешь прогресс этого дела? Я видел вот ту движуху, которая была в этом году. Она была вообще очень позитивной. И интересно, вот как повлияла пандемия вообще на сам фестиваль, и насколько сильно он откатился назад, произошло это или нет? Или нет такого, и вы не чувствуете какого-то вот небольшой деградации по численности там участников и по народу, которые приходят?
В общем, откат назад был в 2020 году по причине того, что фестиваль просто не состоялся. А в этот раз, по предварительным подсчетам, могу назвать цифру, которая меня вообще в шок повергла. То есть было 3000 посетителей в этот раз. Два года назад, когда мы проводили последний фестиваль, было около 2. Скорее всего, 1000 посетителей – это вот как раз изголодавшиеся люди, изголодавшиеся по общению, по каким-то новым там выставкам и прочим.
Так что то есть было... пандемия положительно повлияла на посещаемость фестиваля, получается так?
Можно сказать так, да. В общем, люди горели у всех глаза. Было очень интересно и мне как участнику, и посетителю, потому что давно ничего не было. Так что фестиваль, он растет, ширится, могу даже сказать больше. Со стороны участников он тоже ширится, если, как я уже сказал, начинал я один. Ну, именно это направление вставлять на столярном фестивале. Теперь уже нас 10 мастеров, причем это не все, кто, допустим, в прошлом году, ну, не в году, а прошлый фестиваль, были другие участники, знаменитый Леня Хазов, просто в этот раз не смог приехать. И таких я по пальцам еще могу насчитать, кто участвовал в прошлый раз и не смог в этот раз. Но, тем не менее, нас было, я вот честно не считал, но 10 мастеров было, не так ли?
Да, и, насколько я знаю, в этом году ребята выступали еще и на главной сцене и презентовали какие-то техники и рассказывали, насколько я понимаю, об истории ложки, да?
Немножко неверно. В общем, еще чуть-чуть предыдущий вопрос такой затронул.
Да-да-да, давай.
10 мастеров, и что удивительно, мы практически все с разных городов. Это Москва, Санкт-Петербург. Соответственно, ну вот пригород – это Всеволожск, Санкт-Петербург, да, потом, ну, Москва, сказал, понятно. Конечно, в основном это москвичи. Откуда еще были? С Удмуртии ребята приехали на машине, 1500 километров. Круто, круто.
Да, согласен, согласен.
Леня Хазов, который не приехал в этот раз с Нижнего Новгорода. И вот Миша Жуков с Самары приехал. И как раз он решил заявить себя на главной сцене. То есть формат фестиваля, как я уже сказал, это мастер-классы, демонстрация работы. И в течение всего дня на главной сцене дается час, ну, не каждому мастеру, а вот сильно изъявившему желание выступить на главной сцене с какой-либо темой. И Миша в этот раз... от лошкарного клуба, скажем так, заявил тему, которая называлась «Зачем нужно столярное хобби? Что такое столярное хобби?» Что-то вот, по-моему, такая была тема. Ну, в общем, в инстаграме «Spunklab Russia» можно посмотреть это выступление, там оно должно быть. И на примере, то есть там немножко философствовал он, и потом уже показал приемы работы ножом. И в процессе вырезал ложку.
Прямо на сцене.
Прямо на сцене.
Здорово. Я, кстати, само выступление пропустил очно, к сожалению. Надо действительно зайти в Инстаграм и посмотреть. И слушателям советую поступить так же. Ссылочки на Инстаграм мы, конечно, оставим. Это очень интересная история. И радует, что есть такая вот популяризация этой темы. По сути дела, у нас получается как? В фестивале участвуют фирмы-производители и мастеровые. Ты можешь вкратце рассказать, участие для мастеровых, оно чего-то стоит? Они платят что-то за стенд? Как это организовано вообще?
В общем, все мастера, которые представляются, ну вот именно частные мастера, не торговые компании, для них мы предоставляем 2 квадратных метра, то есть 2 стола, 2 стула. Никакой арендной платы не берем, не берем какой-то процент с продаж изделий. То есть они могут прийти, показывать мастер-классы, продавать свои изделия, ну, той направленности, в которой они работают. Ничего с них мы не требуем. Единственное, что это как-то проанонсировать наш фестиваль. То есть в своих соцсетях просим делать анонсы, то, что я там-то, там-то буду участвовать в фестивале, приходите, все уйду, типа того. А, естественно, с торговых компаний за квадратные метры там берется какая-то плата. Но уверяю вас, что этой платы за аренду не хватает. Отсюда и цена за входной билет, поэтому все справедливо.
Слушай, а я правильно делаю вывод из того, что ты говоришь, что, по сути дела, фестиваль для компании Рубанки – это не способ получения дополнительного дохода и не способ прорекламировать себя и свою продукцию, а это некое, ну, назовем это громким словом, общественно полезное дело и некая попытка пообщаться с другими мастерами или другими компаниями и устроить какую-то вот такую движуху, не более.
Несомненно, это так, то, что, естественно, прорекламировать себя и дать возможность людям встретиться, пообщаться, мастерам прорекламировать себя, найти покупателей для себя. Опять же, можно сказать, что это уже традиция, но повторюсь, что компания на этом не зарабатывает именно в момент фестиваля. Не зарабатывает. Но, насколько я понимаю, что люди, пришедшие, вот эти тысячи посетителей на фестиваль, они могут просто сильно заразиться, захотеть купить ложкарез или нож, или топор, или там рубанок. И просто покупка, она откладывается на чуть позднее время. Поэтому однозначно сказать, зарабатываем на этом или нет, я не могу. Ну, понимаю, что, наверное, да.
Я не про это, я про то, что напрямую, потому что если говорить, допустим, о ножевых выставках каких-то, то для организаторов это основной способ дохода, и там встает вопрос, для них это что больше? Это какая-то попытка встретить людей других, или это все-таки больше заработок? То здесь такого вопроса просто не встает, да? То есть это некий способ встретиться людям, ну и попутно рассказать о себе и пригласить их пользоваться там своими инструментами. Кстати, на этой же, на этом же фестивале были не только рубанковские инструменты, но и были другие представители, которые свой ручной инструмент представляли. И вы, ради бога, могли прийти и выбрать, что вам больше нравится.
Да, и в рамках фестиваля, ну, как бы и вообще уже говорил и повторюсь, что компания Рубанков, она вполне дружелюбная. Не видим конкуренции какой-то совершенно. То есть мы приглашаем абсолютно всех мастеров, каким бы инструментом он ни работал, и не запрещаем там делать рекламу. Ну, к примеру, в магазине Рубанков нет, продаются там рубанки Веритас, Ленильсон, и еще несколько фирм. Но если мастер приходит и работает рубанком того бренда, который у нас не продается, мы совершенно не запрещаем. И тут, если я правильно понял твой вопрос. И также представители других компаний спокойно заявляются, и на фестивале нет какой-то конкуренции, запретов и всего прочего.
Это очень классно, подстегивает мастеровых к тому, чтобы приходить, и компании для того, чтобы участвовать. Я надеюсь, что в следующем году действительно эта история с пандемией как-то схлынет, и будет возможность использовать действительно большой павильон, и можно будет разместить всех желающих, и все придут, разместятся, и покажут, на что они способны.
Пользуясь случаем, хочу прорекламировать питерский фестиваль не в следующем году, а фестиваль будет еще и в этом, в конце.
Так, здорово.
В Петербурге, так что можно приехать и туда.
А числа уже известны, когда будет питерский фестиваль?
Это конец сентября, как правило, последние выходные. То есть, если в календарь заглянуть, наверняка это будет 25-26 сентября.
Окей.
Также суббота-воскресенье, два дня.
Давай вот о чем поговорим. Мы говорили о том, что у компании Рубанков Net есть свой собственный бренд ручного инструмента, который называется Петроград. Называется он так не просто так, потому что, собственно, само производство находится где-то под Санкт-Петербургом, правильно?
Ну, в пригороде. В пригороде.
Окей. И насколько я знаю, что у вас там есть собственная кузница, и в рамках этого производства вы производите кучу совершенно реческого инструмента, включая топоры, там, стамески и всю вот эту вот историю. Как вообще в компании появилась идея организовать такое производство? Или, может быть, собственно, компания параллельно возникла с этим производством и как-то органично вместе развивалась?
Конечно, производство «Петроград» родилось не так давно относительно, да, а компания «Рубанков нет» уже более 11 лет. То есть «Рубанков нет» первоначально это магазин. И дальше уже со временем, ввиду, скажем так, больной головы начальника, шефа, он завел коллекцию старинных рубанков, что со временем переросло в коллекцию музей столярного инструмента, который в Петербурге представлен. Также открылась столярная школа, где я также являюсь преподавателем этой школы, веду курсы резьбы деревянной посуды, токарные курсы и, естественно, классическая столярка там. В Москве филиал, также магазин и школа. И в какой-то момент Сергей Федорович решил, что а почему бы, ну, почему в России никто ничего не выпускает? Почему мы вынуждены покупать хороший качественный инструмент где-то за границей? Если посмотреть на ассортимент нашего магазина, там представлена Чехия, Франция, Англия, Америка, Канада, Япония, все что угодно, но в России практически ничего. И как-то так Сергей Федорович решил, что пора бы уже открывать производство. Учитывая то, что раньше, ну, уже давно выпускаем столярные верстаки, именно вот классические, деревянные, поняли, что спрос на них тоже вырастает, и надо как-то расширяться. Поэтому за городом Санкт-Петербурга было найдено место, где потихонечку сделали ремонт, восстановили здание, сделали пристройку, со временем еще одно здание построили. В общем, параллельно с изготовлением столярных изделий запустили кузницу. Долго искали кузнеца, нашли колоритного, очень крутого Евгения Игоревича, который основал, скажем так, нашу кузницу, помогал всевозможно, то есть учились сами же на своих ошибках. Причем могу отметить такой интересный факт, то, что касается кузницы, да и, впрочем, любого того, что мы делаем, это, в отличие от некоторых других производителей, большая часть наших изделий, а их под маркой «Петроград» выпускается, наверное, около 2000 наименований, если я не ошибаюсь. Практически каждый из этих инструментов проходит тест-драйв не только на нашей фабрике, но и даем на тесты именно мастерам. К примеру, там плотницкий топор отдается Союзу плотников на 2-3 месяца. Спустя это время они вносят коррективы, просят там поменять массу, увеличить топорище, диаметр, длине, поменять форму самого откова, там, режущую кромку, угол заточки. Мы это все меняем, даем новую модель им на тест. Они работают и говорят, да, все круто. Или там, нет, опять надо что-то переделать. Либо там мнения могут разниться, и в итоге всплывает совершенно новая модель. И в итоге и тот рабочий топор, и второй рабочий. Одному одно нужно, другому другое. В общем, вот такой интересный факт. В общем, мастерская растет, уже это не мастерская, а фабрика, как мы ее называем, Петроград. Но сотрудников не так много, уже на самом деле уже и сейчас тесно, и в планах опять расширяться.
Ну это здорово, это же позитивное движение, и сам по себе обмен опытом с мастерами на месте, он очень классный. Я могу сказать, что, конечно, в ножевой части пытаемся тоже производителям помогать, у нас вот есть пассараунды, которые мы организуем, и даем, собственно, обратную связь с тем, кто производит ножи. Вы, я знаю, собственно, в реческой теме делаете определенное количество ножей. Какие, может быть, самые интересные и, может быть, самые популярные модели, которые используются резчиками, можешь рассказать?
Ну, если рассматривать резческую серию ножей «Петроград», это, ну, три модели, скажем так. Это богородский нож, финский и шведский. Названы они так по определенным причинам. Богородский нож – это традиционный нож, который используется при резьбе богородской игрушки. Если коротко, то режущая кромка, она прямая, без закруглений, параллельно оси рукояти. И под этой номенклатурой у нас в данный момент выпускается три типа размера. 40 мм длина режущей кромки, 60 и 80.
Пока также мы далеко от Богородского не ушли, я спрошу еще вот одну вещь. Я видел, что есть варианты исполнения именно Богородского ножа как с прямой режущей кромкой, так и с вогнутой линзой. Это тоже разные номенклатуры, либо это какие-то пробы пера были, и я просто застал как раз вот этот этап тестирования, что ли, апробирования на мастерах нового чего-то.
Не понял, либо ты оговорился, прямая режущая кромка, либо вогнутая линза. Одно другому не мешает. Или что, я неправильно понял.
Да, я говорю про подгрузки. Я говорю про спуски, и либо они прямые, либо вогнутые.
Вот, если ты про это, значит, да, ты прав, это, можно сказать, проба пера, либо переходные модели. Какое-то время мы могли делать прямые спуски, там, полгода-год, и в какой-то момент мы понимаем, что надо попробовать сделать вогнутые. На практике мы поняли, что эта модель будет более популярна. Также я ребятам давал тестировать, сам непосредственно участвую в тестах и уверен в том, что нож с вогнутыми спусками, он более агрессивный, при том контролируется рез, и поэтому у нас модели могут быть разные. То есть если вы купили нож 3 года назад, и в данный момент он другой, это не значит, что какая-то подделка. Это может быть просто вот изменение модельного ряда. Естественно, никто не будет менять модель в худшую сторону. Ну, по крайней мере, по мнению производителя. Поэтому мы уверены, что Богородский нож с вогнутыми спусками от обуха, он намного круче, чем с прямыми. Поэтому в данный момент эта позиция наиболее популярна.
Здорово. Да, давай пойдем к остальным. Соответственно, есть шведский нож и финский. А в уме стандартного ножемана это вообще одно и то же. Почему? Потому что есть условные скандинавские спуски, которые характерны как для финской ножевой традиции, так и для шведской. Чем они все-таки отличаются? Расскажи, пожалуйста.
Ну, среди нажиманов наверняка больше знатоков именно по формам спусков и прочего. Мы выделили вот эти названия богородские, как я уже сказал, это прямая режущая кромка, параллельно оси рукояти, и финский, и шведский. Соответственно, это именно форма клинка мы так разделили. Вот как это объяснить-то? Финский – это
та самая финка.
Да. И в данный момент, как это так, значит, финский – это нож, у которого и обух, и режущая кромка, они скруглены, вот именно в моделях Петроград.
Так, понял тебя, да?
Шведский нож, у которого обух прямой, а режущая кромка более крутая, круто изогнута.
То есть в вашей терминологии вот финский ближе к типологии клинка, то, что называется спирпоинт. То есть он похож на такую пику, ну, не совсем, конечно, один в один, но, как ты сказал, и режущая кромка, и обух, они скруглены. Но, тем не менее, спуски да. У него скандинавские, правильно? То есть это спущенные в ноль, где-то... Да, прямые спуски, окей. И, соответственно, шведский – это то, что мы привыкли в простонародье называть слойдами, финками и так далее. То есть это классический скандинавский профиль.
Именно слой,
да. Да, окей. Хорошо. Что все-таки чаще и больше покупают? Традиционные богородские ножи или скандинавские вот эти вариации? Можешь как-то хотя бы по ощущениям сориентировать нас?
На мой взгляд, богородский нож, он более популярен. Не знаю, с чем это связано, но есть некие домыслы.
Так, давай поспекулируем немножко.
Первое, почему мне кажется, что они более популярны, чаще покупаются в нашем магазине, потому что я лично пропагандирую именно эту модель. Она более понятна вот в резьбе, легче затачивается, то есть, ну, особенно начинающим, да, вот. И второй момент, по какому мне кажется, что мы их продаем больше, мы их просто физически выпускаем больше, то есть Богородских можем сделать 100, а этих там по 30. Соответственно, их просто-напросто больше делаем, поэтому больше покупаем.
А то есть одна из причин...
Так прям не знаю, не смотрел, вот. Но мне кажется, что Богородский это прям самый популярный.
Да, и одна из причин это то, что как раз в тех школах резьбы, которые есть, чаще всего рекомендуют именно этот тип ножа, тип клинка. Получается так? Но это, в принципе, логично, потому что мы все-таки в России живем, не в Англии, не в Америке, не в какой-то другой европейской стране, где другие традиции резьбы.
Да, 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 именно так. И, опять же, я далеко не прям вот ножеман. У меня есть много ножей, и рейхсвер в том числе, но, отвечая дальше на вот этот вопрос предыдущий, я, честно говоря, не встречал пока что такой задачи, которую я не могу выполнить Богородским ножом, но могу там с Ллойдом или каким-то еще. То есть нет преград для этого ножа, ну, лично для меня. И поэтому я его лично пропагандирую. И опять же, на мой взгляд, это лидер продаж среди рейхсвер ножей Петроград.
Здорово. Давай, раз уж мы эту тему затронули, поговорим вот о чем. Совершенно недавно с одним из участников лошкарного клуба мы говорили на тему того, какой все-таки должна быть длина рукояти на резческом ноже и, собственно, длина лезвия. Если посмотреть на наши традиции и, например, на семеновские ножи, то там они пользуются чуть ли не хлеборезами какими-то. То есть это достаточно длинный клинок и очень-очень простая рукоять, чуть ли не там из кочерышки сделанная, либо там из обрубка швабры какой-то. То лично вот твое ощущение, какая оптимальная длина, собственно, лезвия и для тебя комфортная, да, понятно? И какой бы ты порекомендовал выбирать длину рукояти? Потому что я так понимаю, что вы выпускаете ножи тоже с разными длинами рукояти и с разными длинами клинка.
Так, давай по порядку, если я где-то там что-то...
Да-да, забыл, конечно, давай-давай-да.
Напомнишь угу. Еще. Значит, начну с того, что выпускается Петроградом. Да? Как я уже сказал, длины режущих кромок – это 40, 60 и 80 миллиметров. Соответственно, для длинного клинка у нас длинная рукоять. Сейчас... как бы не соврать, по-моему, 130 миллиметров – это вот для длинного ножа, длина рукояти. И, наверное, около 90 или 100 миллиметров – наша стандартная. Вот. На мой взгляд, я бы хотел, чтобы вообще все наши ножи оснащались длинными рукоятями, вот, именно 130 миллиметров. Я недавно их полюбил, и тут я понял, что на самом деле надо ко всему привыкать. Невозможно сказать, какая рукоять лучше, удобнее. Опять же, вот ты про семеновские ножи говорил. У них длина клинка где-то 20 сантиметров, но при этом ручка черенок от лопаты. Реально черенок от лопаты. И когда я был в Семенове, я у местных сторожилов спросил, а почему такие ручки неэргономичные. Они говорят, а рука ко всему привыкнет. Поэтому дело в привычке. И, к примеру, если рассмотреть там другие бренды, у FlexCut американского рукояти совершенно вот таких изогнутых плавленных линий много, отлично лежит в руке, все прекрасно, но почему-то лично мне они не заходят. И практически у каждого бренда ручки своей формы имеют. У Мора это бочкообразная, ну, вы прекрасно сами знаете, у кого какие. У всех свои ручки. Тут, мне кажется, уже это немножко маркетинг, дизайн и все прочее. Или там сложности в изготовлении, отсюда и ценник у всех разный. Поэтому, повторюсь, главное, чтобы ручка лежала в руке. И Именно, скорее всего, поэтому опытные мастера, либо там старожилы говорят, что инструмент, рукоять нужно делать под себя, в том числе и топорище, и там и ручку ножа, и так далее.
А чем обусловлены все-таки такие большие длины клинков в классической лошкарной нашей традиции? И чем все-таки удобнее длинная ручка? Вот ты говоришь, ты ее полюбил. Чем она тебе запала в душу?
По классике, ну вот если говорить по семеновским мастеров, да. Почему такой длинный клинок? Это связано с техникой резьбы. Да, они делают тянущий рез. Ну, понимаете, что, к примеру, там слегка тупым ножом помидор, чтобы разрезать, его нельзя просто давить. Его нужно именно тянуть, и он будет резать. Да? Вот тут примерно та же история. Просто давить ножом, площадь контакта с древесиной маленькая, и мы просто давим. Будет намного сложнее, чем использовать длинную режущую кромку и делать такой протяжный. Поэтому именно напрямую это связано с этим. Второй момент, как мне кажется, что многие работают сидя. Вот именно если смотреть старые фотографии, гравюры, все мастера, все лошкари работают сидя. Ну и, в общем, в неестественной позе, либо в естественной, смотря кому как это все, так, скорее всего, удобнее. Я работаю сидя и стоя, ну, то есть привык уже вот к такому инструменту. Я, как уже сказал, и длинная рукоять мне нравится, и вот клинок 80 мм мне вот оптимально подходит под многие задачи. Так, что
так, а плюс длинной рукояти все-таки в чем? Про длинное лезвие ты сказал. Чем интереснее?
Длинная рукоять, она более универсальна, на мой взгляд, потому что я могу держать рукоять в разных местах. Ну, как это? То есть рукоять длиннее ширины моей ладони. И для разных задач я могу взяться за кончик рукояти, за середину, ближе к клинку. Также длинная рукоять, она, на мой взгляд, более позволяет делать силовой рез более продуктивно. Также менять хват можно. Ну, мне кажется, это надо показывать. Не могу я так объяснить.
Да, надо попробовать, на самом деле. Я вот тоже все никак к этому не дойду. Я, кстати, могу за себя сказать, что я как раз больше люблю именно слойды, и все ножи, какие у меня есть, они, ну, собственно, такие. Хотя у меня есть один классический нож, богородский, именно от фабрики Петроград. Но я, по-моему, все пару раз пользовался. Не знаю, почему-то не лег он мне в руку. Мне вот как раз бочкообразные рукояти очень нравятся. И как раз форма клинка мне это больше нравится. Но тут, опять же, каждому свое.
Ну, дело вот, да, эргономика, штука такая, что есть общепризнанные какие-то нормы. Мы же не берем там рукоять диаметром 70 миллиметров. Вот это вот определенно будет всем неудобно. И также не бывает рукояти там 12 миллиметров в диаметре. Да? Это будет даже детям неудобно. Ну, наверное. Поэтому есть какие-то средние значения. Дальше идут уже вот, ну, прям под каждого человека. Одному удобно одно, другому другое. Кому-то надо потоньше, кому-то подлиннее. И специфика работы, скорее всего, тоже влияет. И тут еще хочется добавить такой момент, то, что вот ты говоришь, надо попробовать. Попробовать 5 минут, 10 минут – это не попробовать. Пробовать надо, к примеру, как вот попадает мне в руки новый нож. Да, я им порежу 5 минут, 10, понимаю, что, ну, наверное, интересно, но он совершенно не такой, какими я работал раньше. К примеру, чтобы ты понимал, ножи делает Никита Герныг, вот эти свои кротышки. Надеюсь, ты сейчас понимаешь, о чем, да?
Да-да-да. Для слушателей я скажу, что эти ножи очень по форме и по всему похожи на то, что делает Мора под названием Элдрис. Это такие небольшие ножи, да, с коротеньким клинком, достаточно широким.
Клинок короткий, широкий, и режущая кромка вот прям практически идеальная часть окружности. И рукоять короткая, и плоская, широкая. Я внешне, мне очень понравился нож, Никита мне его подарил, И вот, чтобы его распробовать и понять все плюсы, я этот нож не выпускал, наверное, месяц из рук. То есть я заставлял себя бросить все свое и вот работать только им. И только спустя вот там долгое время работы я стал понимать, в чем действительно прелесть этих форм. Но как-то потом уже со временем все равно перешел, ну, к тому, к чему привык. Но это я к тому, что попробовать мало, нужно реально работать. И вот это мое правило на нашей фабрике, на производстве, я очень часто озвучиваю, когда, ну, к примеру, там, человек, который никогда ничего не рубил, ни ложки, ни посуды, берет топор и говорит: о, вот это классно, вот это удобно. А я понимаю, что, ну, нет. Ну, к примеру, там, не знаю, круглое топорище в диаметре, вот реально круглое, это вообще неудобно. Наверное, круглую палочку держать комфортно, но работать топором с круглым топорищем совершенно неудобно. И вот подержать, пощупать, вот, да, наверное, удобно, но когда ты будешь час махать топором, ты поймешь, что это вот вообще не то. И то же самое с рукоятями ножей. Надо не 15 минут.
Да-да-да. Надо сказать, что с топорами действительно все ровно так же. И если вы хотите понять, удобный топор или нет, надо попробовать им не просто в воздухе помахать, а действительно несколько баклуш сделать, посмотреть, насколько лег, не лег в руку. К сожалению, причем, вот формат выставок...
Даже не несколько баклуш, а вот несколько разных изделий. Там, и крупных, и мелких.
Да, согласен, да. К сожалению, вот формат фестивалей и выставок не всегда позволяет это сделать, хотя вот в этом году ты уже говорил про ребят из Аники, они собрали достаточно любопытный стенд, у них были большие бревна и чурки какие-то, и можно было прям, ну, рубануть так от души, то есть прийти, попробовать, посмотреть, насколько, да, хотя бы вот...
Летели на их стенде.
Да-да-да, в разные стороны. Они и сами достаточно охотно рубили, кстати. Ну и давали всем желающим попробовать. При мне вот дядька там пытался затесать бревно томагавком, и достаточно прикольно вроде получилось. Хотя вроде бы томагавк такое вот оружие индейского пролетариата, да, и совсем не топор для теса, но тем не менее. Окей, давай, кстати, поговорим о топорах. Я знаю, что фабрика «Петроград» выпускает достаточно широкий перечень топоров, и часть из них резческие, часть более-менее универсальные и так далее. Как рождаются вот эти формы, и есть ли какое-то понимание развития дальше этой истории, или вот линейка, она устаканилась, и дальше примерно такое и будет все время?
Мне кажется, что линейка топоров никогда у нас не устаканится. На сегодняшний день... Ну, порядка, наверное, 20 моделей у нас, которые на сайте представлены. И вот, опять же, на мой взгляд, топовая модель, лидер продаж среди всех топоров, это модель Звенигород. Мы вообще все топоры называем старинными городами. Это Боровск, Краславль, Звенигород, Муром и так далее. И Звенигород – это как раз-таки речицкий топор. На самом деле их две модели, Звенигород 7 и Звенигород 9, что как раз означает массу топора 700 и 900 грамм, соответственно. Вот. Опять же, мне кажется, что это лидер, потому что мы пропагандируем вот это ремесло, речицкие топоры под маркой Звенигород, они вот имеют как раз вот, ну, это карвинг. Наверняка все понимают, что такое. Также мы выпускаем плотницкие топоры общего назначения, походные и так далее. И есть такие прям уже уникальные, к примеру, там мясницкие топоры, тупицы, да, плотницкие, левосторонние, правосторонние. Откуда берутся формы? Так как я уже говорил, у нас есть музей старинных инструментов, в котором, наверное, сотни-две топоров из разных стран, разных веков. Иногда формы смотрятся, какие-то элементы там. Иногда форма диктуется именно четким ТТХ. Вот, к примеру, топор Муром, он полностью, вот, ну, форма его, это плотницкий топор реставрационный, и его форма, она была обусловлена четкими параметрами плотника. Вот. Звенигород 7 – это мои эскизы, моя гордость. я его отрисовал, то, что мне нужно было, сформулировал. Ученицы попробовали, заточили, насадили топорище, и я был рад. С тех пор эта модель, на самом деле, 4 раза потерпела изменения, потом вернулась к первому образцу. И почему я постоянно смеюсь до сих пор, потому, ну, с самого начала, отвечая на этот вопрос, я сказал, никогда наш модельный ряд не устаканится. Звенигород 7, опять вот в данный момент мы перерабатываем. С чем это связано? Это может быть вообще абсолютно с разными моментами, начиная от стадии производства. То есть мы в данный момент купили новый пресс и хотим его задействовать в работе для ускорения. Потому что в данный момент мы реально не успеваем за заказами. Скажу даже больше, мы сейчас делаем в Европу, в Англию и Францию большие заказы с топорами. Вот. Поэтому для ускорения у нас закупается новое оборудование. Для нового оборудования нужна новая оснастка. И для того, чтобы эта оснастка как бы правильно, хорошо, безотказно работала, немножко нужно поменять форму. Ну, незначительно. Для многих, скорее всего, это даже вообще незаметно. Также форма может поменяться там по-разному. Например, мне так захотелось, давайте поменяем. Или,
ну, это хороший повод, да. Либо кто-то из резчиков пришел и предложил хороший вариант, да. И тебе он понравился, да.
Либо кто-то там из опытных, либо именитых людей решил подсказать. И мы такие, прислушавшись, тоже решаем, а, наверное, да. В общем, формы меняются постоянно. Единственное, что могу сказать, если сейчас порядка 20 моделей, то, наверное, 2 года назад их было еще больше. Мы просто немножко уменьшили вообще модельный ряд. Но над формами мы работаем постоянно.
Слушай, а вот представим, что вы захотите выпускать топор реческий тоже, но совсем другой формы, ну, почему-то, да? Это будет все-таки новая модель, либо вы будете модифицировать Звенигород, и он вот перетечет плавно вот в эту новую историю. То есть какой здесь подход? Где та грань, за которой вы решаете, что, типа, нет, это все-таки новая модель, а не модификация старой?
Ну, в тот момент, когда надо модифицировать, мы модифицируем. А, например, вот на прошедшем фестивале видел топор, которым работал я.
Да, видел, конечно. И не только видел, я его всячески мучил немножечко.
Так вот, история этого топора. Он, на самом деле, у меня уже давно, и он в одном экземпляре. Но, по словам шефа, мы его обязательно запустим в серию. То есть я вот его реально 2 года мучил, обкатывал, менял топорище 4 раза. Вот. С углами заточки немножко баловались. Ну, там как бы так все очевидно было. Просто я в своей голове немножко хотел все узнать. В итоге форма, ну, мне кажется, она, ну, можно сказать, классическая, но настолько приятная, что лично я в восторге. Ну, и пока что не слышал каких-то отрицательных отзывов. Поэтому новые модели также могут влиться в ряд вообще без проблем.
Но если говорить о вот этом прототипе, про который ты сейчас рассказывал, то это все-таки новая модель, да? Это не реинкарнация Звенигорода будет? То есть тот Звенигород, который мы знаем, никуда не денется?
Цифры разные. Ага. По форме в первую очередь, и там масса, и все прочее.
Окей. Ну, значит, как минимум нам стоит ждать развития резческих топоров линейки. Я знаю, что у вас также много и прочего резческого инструмента, включая стамески и так далее, но, наверное, давай мы не будем сейчас их обсуждать, потому что я был на твоем, как это можно назвать, мастер-классе, наверное, да, в Инстаграме по типоразмерам и видам стамесок, и понимаю, что мы сейчас уедем, наверное, там в 3 часа ночи. Раскрывая эту тему.
Надо показывать, мне кажется, на словах.
Ну да, да, и на словах, конечно, это очень сложно. Давай мы попробуем как-то резюмировать нашу беседу. Как ты можешь сказать, чем вообще, вот, может быть, одним словом, емким каким-то запомнился тебе последний ФСД, и чего бы ты хотел в развитии вот этой концепции фестиваля, чего, может быть, пока не реализовано, но очень хочется?
Емко одним словом. Вряд ли получится.
Ну, давай как получится, да.
Вообще, впечатления у меня очень положительные. Вот, то есть все прошло очень круто, дружелюбно, атмосферно, тепло, по-уютному. Как у себя дома. Вот.
Даже ковер был.
Даже был ковер. Это что касается площадки «Лошкарей». И сам фестиваль, он, в принципе, не отличается чем-то другим. Вот. Чего бы хотелось в будущем? У меня мечта посетить Spoonfest в Англии. И вот мечта заключается в том, чтобы не съездить туда, а вырасти нашему фестивалю до этого уровня, а еще лучше перерасти.
Это очень крутая мечта. Я бы тоже с удовольствием в этом мероприятии поучаствовал. Окей. Давай тогда перейдем к финальной стадии. У нас в подкасте принято делиться тем, у кого что на кармане. Для нажиманов это обычная история. Я не знаю, ты вообще в повседневной жизни носишь нож с собой?
У нас на работе есть один замечательный человек, который говорит, у нормального человека должно быть с собой 7 ножей.
Так вот, а почему 7? Эта цифра, наверное, не с потолка взята.
Ну, не знаю. У него на это длинная легенда есть. Я, по его мнению, ненормальный. Я ножей с собой, к сожалению, не ношу, а может быть, к радости. Но в машине, например, у меня есть даже 2.
Ну, поделись, что ты с собой возишь.
Ой, ну, один из них — это мультитул и вообще ноунеймовский, если это можно считать ножом.
Да, вполне себе.
Угу. Якутский нож. Мастер, я сейчас даже и не скажу, стыд мне и позор.
Ну, не фабрики Петроград?
Нет.
А вы, кстати, не думали делать на фабрике? Ну, я понимаю, что вы загружены, ты говоришь, что мощностей не хватает, но не думали делать какие-то более-менее классические, либо там какие-то этнические ножи, не знаю?
Я сколько лет работаю и постоянно говорю, давайте делать якутские ножи. Они будут расходиться, как горячие пирожки. Я уверен. Но мы до сих пор ни одного не сделали. Мы делали, но чисто для себя.
Есть у тебя опыт резьбы именно якутским ножом? Потому что я, например, начинал резать именно якутом, а потом пришел к слойдам. Там,
мне не зашло. Я прекрасно видел, как работают им другие люди. И на Ютубе куксы режут якутами. И мне лично не зашло совершенно. Потому что техника моей резьбы, она предполагает рез его от себя и на себя. И именно этому способствует вот спуски двусторонние. Якутский нож, как все знаете, он односторонняя заточка. Вот.
Как минимум, техника резьбы на себя и от себя должна быть сильно разной. Вот так.
Ну да, как-то я не могу это сказать. Просто так построгать палочку – это одно. Там, заточить там, из черенка копье сделать, да. Можно. Но для резьбы я как-то не вижу этому применения. Потому что якутский нож традиционно не для этого. Но зато штучка классная, красивая, аутентичная. Взять с собой в машину, вот как у меня, собственно, колбаску порезать без проблем.
Окей. Давай тогда я поделюсь, что у меня с собой на кармане. У меня сейчас... Я, кстати, ношу с собой обычно 2 ножа, а не 7. Я, видимо, в классификации того самого товарища тоже не тру ножеман. Недавно появился у меня Космо от Мистер Блейда. Не понял я пока, насколько он нравится мне или нет. Вот ношу на кармане, привыкаю к клипсе. У них клипса такая очень интересная, которая убирается в само тело ножа и так выдвигается на пружинке. Классная. Но в целом нож очень симпатичный. И вот таскаю, смотрю, как он вообще, по ощущениям. Ну, а второй... Сейчас. Так, второй надо же им щелкнуть, же тоже микрофон сейчас. Второй — это Satori 2 от CKF. Это, наверное, сейчас мой любимый нож. Такой очень агрессивный клинок у него. Ну, собственно, вы все про него знаете, я думаю. Кстати, если говорить о CKF, то мы ждем очень-очень-очень от них новинок. У них 15 мая открытие ноу-шурума и офиса официальное, и они обещают там очень много вкусностей. Ну, я думаю, что на этом можно, в принципе, завершать нашу беседу. Вы, как обычно, услышите этот выпуск в понедельник, поэтому мы желаем вам прекрасной рабочей недели, отличного настроения, весенней погоды. Надеюсь, наконец весна в Москву придет. В Питере, я не знаю, как там с весной у вас?
Да, так же, как у вас вчера.
То есть снег с дождем сегодня, по-моему, даже град какой-то сыпал, какая-то крупа была.
И град сегодня был, да. Я назвал это феврель.
Понятно. Кстати, была шутка, мы тут прикалывались, что очень много организаторов приехало из Питера на ФСД, и, видимо, погоду с собой привезли. Потому что погода была, ну, такая...
Я сказал, что это не мы, поэтому мы вернулись назад, тут хорошо, а потом через день московская погода нас настигла, поэтому...
Догнала. Окей. Ну, тогда давай прощаться со всеми. Всем хорошей рабочей недели и всем пока-пока.
Всего доброго, всем пока.